Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, 10 июля, пятница. Такой нетипичный у нас сегодня с вами отбой, поскольку по пятницам мы обычно с вами не общаемся. Вот. Но сегодня такой день, и я думаю, что наша программа тоже будет отличаться от предыдущих, потому что темы сегодня все достаточно резонансные, некоторые очень серьезно резонансные. Предвижу прям жаркие наши с вами обсуждения. В общем, начинаем. Сразу напомню, что у нас работает смс-портал +7 925 88 88 948, работает и Telegram, говорит МСК-бот, и телефон прямого эфира, который нам позже обязательно понадобится. Сегодня обсудим несколько решений, в правовом поле лежащих, которые уже вызвали резонанс. И давайте начнем с международного. Да, конечно, можно и обсудить арест Фургала, но мы столько вчера времени ему посвятили, что и вот просто как факт зафиксируемся, что арест произошел после задержания, суд на 2 месяца, это достаточно такая распространенная сейчас норма, уже стала нормой, да, такого вот решения. Ну, в общем, и будем смотреть дальше, как будут развиваться события, об этом поговорим позже. Сегодня говорить не будем. Итак, Игорь пишет, рад вас слышать. Григорий СПБ на опережение, да, пишет, надо на зло туркам Исаакиевский собор отдать РПЦ. Ну, на зло вообще плохая история, да, что-либо делать на зло всегда во вред себе. Тем не менее, вы, конечно, в тему попали, сейчас уже вот идут обсуждения, новость за новостью, уже Эрдоган сообщил, показал свой указ. О чем речь? Собор Святой Софии, Айя София, поменял свой статус. С 1934 года это было музеем здание. Там не велись никакие богослужения, ни христианские, ни мусульманские. Могли посещать все, ну, вот музей. А с сегодняшнего дня начинается новая страница перелистнута, статус мечети. Решение может показаться для нас болезненным, может показаться странным, но тем не менее Эрдоган, конечно, в своей логике. Это не связано с его отношением к России, с его отношением к христианству, к православию, к Византии. Это связано с его внутренней политической повесткой. Конечно, меня это несколько возмущает, да, я бывал в Софии неоднократно. Юстас пишет, патологоанатом, Эрдоган вонзает очередной нож в спину России. Ну, хочется вот так формулировать, но давайте рационально смотреть на вещи. Это все-таки их, увы, это их внутреннее дело, на мой взгляд. Но сейчас все обстоятельства обсудим, и давайте мы с вами поголосуем сразу. Значит, вопрос я сформулирую так. По поводу возвращения собора Святой Софии, статуса мечети. Необходимо применить к Турции санкции для того, чтобы заставить их вернуть, ну, хотя бы статус музея. 134-21-35. Это ваш вариант ответа, он такой достаточно резкий. 134-21-36. Второй вариант ответа, это внутреннее дело Турции. Они в своем праве хотят музей, хотят как угодно распоряжаться, да, по закону. 134-21-36. Это этот вариант ответа. Внутреннее дело Турции. 134-21-37. Мне все равно. Мы все равно ничего не сможем сделать. Это просто какой-то шум, который меня лично не касается. Ну, или иной вариант вот такого равнодушного, нейтрального ответа. Это 134-21-37. Прошу голосовать. Сегодня голосуем еще по телефону. Я помню о своем обещании проводить голосование в Телеграме. Я думаю, что мы это сделаем, но попозже. Потому что это связано с вовлечением других людей, которые занимаются управлением Телеграмом. Другие участники редакции. Вот, поэтому пока по телефону прошу высказываться. Вот пошли звонки, и у нас опять такая серьезная борьба между вариантами развернулась. Причем все три варианта популярны, они набирают свои голоса. Значит, что нужно сказать? Конечно, есть много опасений по этому вопросу, поскольку для Эрдогана вопрос политический. Он совершает подобные поступки для укрепления своих внутриполитических позиций и внешнеполитических. Сначала давайте о внутренних. Дело в том, что если кто-то изучал турецкую политику, турецкий политический ландшафт, то он знает, что там противостоят несколько таких политических сил. И вроде бы и турецкое государство в том виде, как мы его видим, оно основано тем самым Мустафой Кемалем Ататюрком, отцом всех турок, который и принял это решение в 1934 году о статусе музея. Почему он это сделал? Ну, во-первых, я считаю, что он был умнейшим человеком. Да, я изучал его наследие, его действия. Человек действительно очень серьезного калибра, и он для Турции сделал бесконечно много. Вот. Тем не менее, курс современной Турции, курс при Эрдогане, хотя Эрдогана тоже когда-то считали кемалистом, он несколько иной. И Эрдоган, вот Виталий Фили спрашивает как раз в строку нашего обсуждения. Эрдоган отказывается от кемализма и пересматривает решение самого Ататюрка. Он достаточно давно это делает. Его уже достаточно давно, много лет нельзя назвать кемалистом. И кемалисты из других партий, не только из АК-партии, там существуют и кемалистские партии, конечно же, да, серьезнейшие. Вот, и кемалисты считают Эрдогана своим оппонентом, а он считает оппонентом их. Хотя все они уважают наследие Ататюрка. Вот, но внутри Турции многие наши слушатели с Турции сталкивались только курортной, а ну, вот, остальная Турция, она серьезно отличается. Так вот, и вот в Турции вывешивание портретов Ататюрка — это такая, знаете, демонстрация внутренней фронды. То есть в лавочках, в магазинчиках, на футболках, в ресторанах. Либо официальная символика висит, флаг обычный, обычно это флаг турецкий. Вот. Но во многих местах, везде на каком-нибудь таком месте висит портрет Ататюрка. И этот вот символ такой недоверия, скажем, мягко, нынешней власти, да, символ приверженности идеям Ататюрка. В чем расхождение у кемалистов с Эрдоганом? Но это не секрет. Эрдоган строит неоосманскую империю, по крайней мере, так, как он ее видит. Эрдоган хочет стать новым султаном, таким неоосманским, ну, императором на понятном нам языке. И много для этого делает. Его подозревали и в таких тайных взаимоотношениях с египетскими, но они не только египетские, братья, а мусульмане, да, там вот эти закрытые такие внутриисламские организации, их можно, если параллели проводить, с таким понятием, как масонство сравнить, да, такие вот тайные, закрытые там. Вот, но тем не менее, он действительно придает очень большое внимание исламскому фактору, поскольку его ядерный электорат Эрдогана — это север, как правило, ну, то есть жители турецкой деревни. А жители турецкой деревни, вот от тех кемалистов, от тех турок, проживающих и в курортном поясе, и в столице, и в Стамбуле, они серьезно отличаются. И вы знаете, какое всегда у, вот, скажем так, турок более европейских, да, опасения. Они вот прямо его озвучивают очень четко. Прям такая фраза расхожая есть. Я много бывал в Турции, много с ними разговаривал, много раз бывал в Стамбуле. Кстати, в лихие дни попадал, и когда у нас были серьезные сложности с Фанаром, с Константинопольским патриархатом, и когда там убили журналиста Хашукджи, вот тоже в эти дни я там находился. Так вот, они говорят, он нас всех хочет замотать в тряпки. Прямо так и формулируют. То есть они очень дорожат вот той светскостью государства, которое им принес Мустафа Кемаль Ататюрк, ну, вообще-то создатель страны, если так по-хорошему говорить. Ну, вот, и всерьез опасаются превратиться, да, в очередную такую вот ультраисламское такое государство, закрытое вот со всеми теми ограничениями, которые можно посмотреть в других исламских странах. Потому что они этим дорожат, они считают это своей особенностью, они считают, что Турция должна двигаться в Европу, и что такой был курс Кемаля. Вот. И, собственно, те, кто выходит на многотысячные, да, и можно сказать, многомиллионные, наверное, митинги против АК-партии, это белая партия Эрдогана и против Эрдогана, вот, они думают так. И среди кемалистов даже были заявления следующего характера представителя партии кемалистов. Они предлагали и голубую мечеть Султан Ахмед сделать тоже музеем. Там, если кто был в Стамбуле, он знает, что там буквально в 300, наверное, метрах, а может быть даже меньше, ну где-то так, находится еще грандиозная мечеть, голубая мечеть, так называемая. Эта попытка была повторить одного из султанов, повторить здание Святой Софии и превзойти его. Не получилось, технологических знаний не хватило. Поэтому, несмотря на минарет, она чуть меньше. Вот. И они предлагали, да и эту мечеть, соответственно, тоже статус музея ей придать, поскольку она и так музей вовне богослужений. Но это такой прямо вызов был брошен Эрдогану вот на этой происламской повестке. Но Эрдоган обращается к своему ядерному электорату. Он показывает, что он вот эти самые ценности разделяет и готов вот даже такие весьма радикальные для турецкого общества, и тем более для Стамбула, поступки предпринимать, передавая Софию в качестве мечети духовенству. Конечно, он выстроил такую схему, что это не его решение, что он согласился с Госсоветом, но там, в общем, примерно все понятно. Эрдоган сильный политик, хитрый, политик, который и создает союзы, и тут же своих новых союзников провоцирует. Это касается и российско-турецких отношений, и турецко-американских отношений. И вот может ли это решение повредить российско-турецким отношениям? Ну, безусловно, я думаю, что из МИДа мы услышим уже привычные нам голоса недопустимости этого, да, какой-то оценки, но никаких последствий, я думаю, не будет. Вот, поскольку, ну, в правовом поле действительно это внутреннее дело Турции. Да, конечно, с точки зрения культуры, истории и так далее, это решение неправильное. Вот. Но вообще, надо сказать, турки с историей очень вольно обращаются, и всю вот эту османскую историю после завоевания Константинополя. И даже вот Стамбул меняется. Вот 10 лет назад он был один, а сейчас уже другой, да, и все меньше и меньше остается той самой истории. А земля, там насыщенная история, там каждый камень, да, ей дышит. Там и Рим, и Византия, конечно же. Вот меня всегда поражает, там в Стамбуле есть археологический музей, в двух шагах от Святой Софии он находится. Он почему-то не популярен, почему-то все идут в резиденцию султанов. Вот там, на мой взгляд, смотреть вообще нечего. Ну, плиточка и плиточка, тарелочки и тарелочки, ничего особенного. А музей шикарный, поскольку там очень много римской скульптуры, там есть вавилонская экспозиция, и более древние. И это очень такие серьезные ценности. Там, например, вот фрагмент врат Иштар есть. Их, по-моему, всего 3 осталось в мире. И он висит просто так на стенке. И любознательные туристы могут подойти, там, поковырять пальцем, например, да, чего исполняют, я видел, меня это ужаснуло, потому что такая редкость, такая ценность. И много экспонатов лежит на открытом воздухе. Вот вы знаете, что в Рибатане это цистерна, да? Цистерна там, подземное римское еще хранилище воды. Там такой знаковый экспонат — голова медузы Горгона. Вот с ней все фотографируются, за ней следят. И она не одна, да, это основание колонны вывезенной. Есть и вторая. Вторая просто лежит во дворе археологического музея под всеми дождями, и за ней никто особо не присматривает. Она, конечно, разрушается. Вот, и опасения, которые у меня существуют, что мы Софию-то как памятник такой, памятник мировой важности можем потерять, если там начнутся активные богослужения. А это грандиозный, конечно, храм, там, тысячелетний. И несмотря на то, что там много лет велись богослужения, там много сохранилось. И часть фресок, и, кстати говоря, разбитая уже могила Энрико Дандоло, венецианского дожа, и колонны шикарные. Вот. Но, тем не менее, это все может, конечно, прийти в упадок. Хотя, я напомню, что голубая мечеть, которая рядом находится, она в нее допускает туристов в определенные часы. Вот. И там много бывших православных храмов, переделанных в мечети, прямо в центре Стамбула, не только в Стамбуле это. Рядом со Святой Софией находится храм Святой Ирины, в котором проходил один из Вселенских соборов. Вот он стоит просто пустой, просто кирпичная такая коробка, она большая, грандиозная, но там пусто, только голуби. Вот. И никому, кроме туристов, неинтересно. Я напомню, что у нас идет голосование по вопросу изменения статуса Святой Софии. Я сформулировал ответы так, что первый вариант ответа 134-21-35. Россия должна применить какие-либо санкции или иной способ давления на Турцию для того, чтобы вернуть хотя бы статус музея. 134-21-35. 134-21-36. Нет, это внутреннее дело Турции, нечего вмешиваться. Ну, конечно, неприятно, но, тем не менее, они в своем праве. И третий, это 134-21-36. И третий вариант ответа, это мне все равно неинтересно это обсуждать, не имеет никакого там значения. В общем, такой для самых равнодушных мы этот вариант ответа оставим. Вот, что еще нужно по этому вопросу сказать? Ну, конечно, я думаю, что это вызовет дискуссии внутри Турции и... У нас вот протоиерей Андрей Ткачев, уважаемый, сравнил это с пожаром в Нотр-Даме. Цитата. «Меня это расстроило. Мне хочется, чтобы София была храмом. Было промежуточное состояние, музей, но не мечеть. Я хотел бы, чтобы это был храм, и чтобы там служили литургию. Мечеть Святой Софии — это то же самое, что пожар в соборе Парижской Богоматери». «Почему другие христианские конфессии не протестуют?» — спрашивает Крел. «Еще как протестуют? Еще как протестуют?» Например, один из представителей греческой парламентской партии, а ведь этот вопрос беспокоит не только нас, он беспокоит и греков, и армян еще. Представитель греческой парламентской партии «Греческое решение» Танасис Милонос предложил открыть в доме Кемаля Ататюрка в Салониках музей геноцида. Вот, это такая контрмера, да, конечно, я не думаю, что будет это поддержано, потому что он относится к радикальной такой достаточно силе националистической партии, но тем не менее, да, это звучит, я думаю, что зазвучит еще. 040-й пишет, можно поупираться, но сделать мы ничего не сможем. 684-й Елена Искунцева пишет, все европейцы знают, что Турции никогда не бывать в Евросоюзе, пока они не христиане. Ну, это всерьез обсуждалось, и даже предпринимались определенные действия, которые поставили на стоп, да, и турки прекрасно понимают, что при Эрдогане их никогда в Евросоюз ни в какой не возьмут. Тем не менее, я напомню, что Турция — это страна НАТО, и взаимоотношения с американцами сложные, непростые, наверное, такие же сложные, как и с нами, они поддерживают и шантажируют и нас, и шантажируют и американцев. Обычно они американцев шантажируют выкидыванием их с военных баз. Там военная база Анджерлик, и еще есть тоже еще один пункт. Вот, поэтому ситуация сложная, ситуация болезненная. Что с ней делать? Я не знаю, скорее всего, действительно ничего мы сделать не сможем. Но будем смотреть, как развиваются события, поскольку Эрдоган действительно меняет характер государства, которое в целом в логике Ататюрка придерживается, а не в логике Эрдогана. Вот все считают, все те, кто занимается Турцией, все считают, что вот наступил такой водораздел вот в тот момент, когда произошла эта попытка переворота. И вот с тех пор все поменялось. Давайте обсудим с вами, если у вас мнение по поводу статуса Святой Софии. Я напомню, что телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Обсудим и голосуйте, прошу голосовать. В эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер, Михаил из Подольска, который сейчас звонит из Курска. У меня тут с отставанием идет немного. По поводу Эрдогана, да?
По поводу Святой Софии, да.
Да, не могу предположить, что это может быть ответка на теплый прием, который был устроен Путиным, значит, это самое, Эрдогану, с небольшим таким унижением.
Вы знаете, не соглашусь. Спасибо за ваше мнение, поскольку вопрос изменения статуса Софии, он обсуждается десятилетиями радикальными турецкими националистами. То, что с ними Эрдоган заигрывает для того, чтобы усилить свои позиции против тех самых кемалистов из СЧП, партия называется, это факт. То, что он их из тюрем повыпускал недавно, да, во время вот пандемии коронавируса, это тоже факт. И то, что это их позиция, и тоже сигнал им, что вот он, я в вашей логике придерживаюсь, я поддерживаю ваши ценности, это тоже факт. Вот поэтому то, что это ответ на какой-то теплый прием Путина или еще какие-то наши действия, нет, это вопрос, он глубже и сложнее. До сегодняшнего дня это был собор Святой Софии. А мечеть как? Мечеть Святой Софии. Но вообще много столетий этот храм был мечетью, назывался Айя София. Так что, в общем, это определенное возвращение в предыдущий исторический этап. Может, у нас найдется турецкая мечеть, которую мы переделаем в православный храм? Зеркальный ответ. Ну да, в логике нашего МИДа 755-й делится соображением. Нет у нас, я думаю, что таких турецких мечетей, да и в таком контексте я вижу это неверным. Турецкую, Григорий СПБ добавляет, турецкую нефть на шельфе Кипра добывает американская компания по концессии. Через 15 лет это дело заканчивается. Николай Любер, ничего удивительного нет. У нас-то в стране сколько митинговали против строительства храмов. Так чего же нам возмущаться? Хотя меня этот факт возмущает. Александр Васильевич, имеется в виду Суворов, предлагает нам Сергей, сообщает, предлагал отбить Константинополь. Не решились. Теперь это земля турок. Констатация факта. Да, действительно, и я вот очень люблю гулять по Стамбулу, по Константинополю, поскольку вот там чувствуется вот это, да, там чувствуется та Византия, Восточная Римская империя. И, конечно, то, вот как эти камни, да, выглядят сейчас, как они это проживают, что с ними происходит, это, конечно, меня печалит. Там колоссальная стена идет почти от старого аэропорта, сейчас там построен новый. И вот эта стена, у нас бы ее, вот каждый кирпичик был бы музейной ценностью. А там на ней кусты растут, какие-то сортиры стоят, тарелки гвоздями прибиты. Ну, это очень... Выглядит так нехорошо. Для меня нехорошо. Да? Кому-то, может быть, все равно. Здравствуйте, Николай. У нас минута до новостей, но я думаю, что мы успеем.
Здравствуйте, Александр. По поводу у нас бы музейной ценности, у нас бы этот стену разобрали по кирпичикам. Пример Коломенский Кремль.
Еще какие соображения по вопросу?
Да так, никаких соображений.
Понял.
В общем, так что...
Ну что, надо возмущаться, не надо возмущаться, их дело, наше дело.
Знаете, а бесполезно возмущаться, а что мы можем сделать сейчас? Понимаете, мечеть, то есть он храмом-то не был, был музеем. В принципе, мечеть, она более соответствует историческому такому сообщению, чем музей даже.
Ну, когда у нас Обама в подъездах гадит, мы возмущаемся. Тут нет. Спасибо.
Кого в подъездах?
Обама в подъездах гадит. Знаете, такая поговорка есть народная?
Не знаю.
Ладно, расскажу попозже. Спасибо за ваше мнение. Сейчас прервемся на новости, после новостей продолжим. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 10 июля, пятница. Нетипичный у нас сегодня отбой, нетипичный день. И повестка так или иначе имеет отношение к различным правовым таким ситуациям. Вот первое мы обсуждаем, это изменение статуса собора Святой Софии, музея, точнее, Святой Софии. Теперь там будет мечеть Айя София. Об этом уже есть опубликованное решение, указ руководителя Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Безусловно, это вызывает резонанс. Резонанс у нас, резонанс у греков. Вот, но мы с вами обсуждаем сейчас, как, могут ли быть вообще какие-то последствия, что с этим делать. Мы голосуем сегодня по телефону, такие три варианта ответа. Первое, надо ввести санкции или как-то еще иначе заставить вернуть статус музея, поскольку, ну, сколько лет это было, всех устраивало, действительно, это важный мировой памятник. 134-21-35. Это внутреннее дело Турции, нечего нам туда лезть, что хотят, пусть то и делают. Мы, собственно, не надо нам по этому поводу беспокоиться. 134-21-36, второй вариант ответа. И третий вариант ответа, мне все равно, мы все равно ничего не сможем сделать, это вообще не тема для обсуждения, и это неинтересно. 134-21-37, третий вариант ответа. Голосов. Уже определенное количество есть, не сказать, что много, но и немало. И есть уже определенный фаворит из этих вариантов ответа. Прошу голосовать, потом подведемся. Зачитаю несколько сообщений и продолжим обсуждение по телефону. Так. Поэтому партия Эрдогана вдрызг проиграла выборы на посты мэра крупнейших городов, пишет Николай. Ну, потому что, да, она опирается не на городского жителя, конечно, и вот та повестка, о которой я говорил в предыдущей части нашей с вами программы сегодняшней, она для них, они ее считают опасной, токсичной. И поэтому он, кстати говоря, в той же самой Анталии отстраивает целый квартал и перевозит туда жителей сельской местности, для того, чтобы контингент протестный разбавить. Потому что и Анталию он проиграл, и Стамбул он проиграл. А ведь это его же фраза, что кто владеет Стамбулом, владеет Турцией, когда он впервые тогда пришел к власти. Историю со Святой Софией нужно использовать для дискредитации так называемого Вселенского Стамбульского Патриархата, считает Брынган. Да он, мне кажется, уже задискредитирован куда уж больше. Вот. И, кстати, интересно будет послушать, что на фонаре скажут на эту тему. Но я думаю, что ничего такого они не скажут. В Турции сумасшедший экономический кризис после переворота. Там до сих пор чрезвычайное положение. Лира обрушилась, жуткая безработица. И это было до коронакризиса. Сейчас в той же Анталии полный швах. Это действительно так, хотя определенные изменения там наблюдаются все-таки. Он очень много инвестирует в социалку, он строит и жилье, и в образование инвестирует. Но, правда, образование не светское. Образование там бесплатное и для детей, и для более старшего возраста. Но оно с абсолютно четким религиозным контекстом делается. Именно из этих целей. Наложить на Турцию санкции в виде дистанционного повреждения электронных систем, купленных С-400, предлагает Николай. Не протестуют ли там католики, спрашивает Крел. Но это не их действительно история, они не протестуют. Средневековье победит. Да тут, боюсь, даже чуть ранее, чем Средневековье. Виталий Фили делится еще одной новостью вчерашней, да, имеющей отношение к обсуждаемому контексту. Вчера Манфред Вебер, глава консервативной Европейской народной партии в Европарламенте, сказал о членстве Турции в ЕС следующее. Переговоры о приеме в Турции оказались исторической ошибкой для Евросоюза, которая вызвала только фрустрацию в Турции и не привела страну ближе к ЕС. Мы должны прекратить переговоры о вступлении в Турции и в ЕС и разработать новую легальную основу для наших отношений с этой страной. Правда, переговоры будут тяжелые, добавляет Виталий Фили, Эрдоган будет использовать миграционную карту. Что значит использовать? Он вот этой миграционной колодой, не то что картой, а такой колодой, по носу будет щелкать Европу дальше, вымогая деньги и в любой неприятной для себя ситуации шантажируя их, открыть границу и устроить новый такой человеческий поток, как это было в 2015-м, с этими всеми резонансными, помните, историями, фотографиями, гибелями, там, в том числе и детей. Он этим живет, да, это и основа, легальная основа его взаимоотношений с Евросоюзом. Вот, ну и опять же, достаточно сильная турецкая диаспора. В Германии тоже уже такой серьезный аргумент. Я вот все жду, когда они станут в Германии весомой политической силой. Думаю, что ну, это вопрос не очень отдаленного времени. Хотя там есть и там, альтернатива для Германии в том числе. Но мне кажется, что партия такая, альтернатива для Германии. Мне кажется, что это вопрос времени действительно. Когда турки, ну уже с немецким гражданством, будут там часть политики формировать. Племянница не захотела учиться в Турции, поедет учиться в Ташкент. Набрали нормальное образование уже в Турции не получить. Но это еще касается для местных только там оно. То есть для иностранцев я не очень понимаю, зачем в Турции учиться. Юстас предполагает следующие последствия для Турции. Пересмотр итогов Первой мировой, в частности, что касается проливов Босфора и Дарданеллы. Мне кажется, что это вот наши с вами какие-то фантазии, оторванные от реальности. Вот, я думаю, что, к сожалению, я думаю, что мы пошумим, да, выразим наше традиционное возмущение, а у нас обычно обеспокоенность. Мы обычно обеспокоенность выражаем на уровне МИДа, да, я вспомнил правильную формулировку. Вот, и вот эту обеспокоенность мы выразим, ну и как-то оно забудется. А Эрдоган будет дальше строить свою неоосманскую империю, так как он ее видит. Я думаю, что так и будет. И те сюрпризы, которые он нам преподносит в Ливии, ну, не столько нам, сколько, конечно, это более медийная история, но он там же ловит российских наемников и ловит там, ну, делает вид, да, рассказывает об этом, и ловит там тех, кого Россия военно-транспортными самолетами якобы вывозит из Сирии, да, он называет их боевиками. То есть там тоже напряженность в Ливии достаточно определенная, пока еще не очень серьезная, но определенная. И я думаю, что наша такая дружба с Эрдоганом, она будет постоянно в этой динамике. Вот постоянно плюс-минус. Вот, будет качать. Что с этим делать, конечно, непонятно. Давайте обсудим с вами, вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер, Михаил, Москва.
Здравствуйте, Михаил.
Ну, что бы мы ни говорили, и, кстати, наш МИД, по идее, промолчит.
Не, он уже заранее вот говорил, несколько дней назад высказывал Захарова, по-моему, по вопросу.
Ну, а повода, на самом деле, для каких-то серьезных демаршей нету абсолютно, потому что Эрдоган имеет полное право делать в своей стране с культурными такими ценностями, древними, все что угодно, учитывая то, что как бы там сама мечеть, сам храм, он же не пострадает, его просто переводят в другую плоскость. Да, там будут теперь службы. Соответственно, будут мусульмане молиться, и он обещает, что все-таки экскурсии останутся.
Вот. Ну, так же, как это в соседней голубой мечети, например, происходит.
Да, да, то есть оно, конечно, неприятно. В принципе, понимаете, он давно хотел ее перевести в это дело. То есть, по-моему, уже года два вот этот вопрос висит достаточно конкретно. А сейчас, видите, как вот вы зачитали сообщение о том, что ему Евросоюз по носу щелкнул. Плюс его огромная любовь к США из-за проповедника Гюлена, которого никак не выдадут. США же тоже у нас христианская страна. И вот возможно, что просто все сошлось все в одну точку, и он именно после европейского демарша это дело и подписал. То есть он это бы подписал все равно. Но он ждал такого момента, когда это будет, в общем-то, наиболее значимо и больно для тех, кому этот храм представляет.
Конечно, это улучшает его, в его понимании, переговорную позицию. Он именно так и строит свою политику.
Да, да, и в принципе, вот так вот посмотрите, то есть все его правление, значит, Турции, он же пытается как бы усидеть на двух стульях. И и быть в Европе, и как-то общаться из США, ну, тем не менее, страна...
Ну, смотрите, вот в этой же логике, да, посмотрите, зачем Турции С-400? Вот есть ли какое-то объяснение, да, ну, мы, когда об этом говорим, мы предполагаем, что могут быть налеты авиации Израиля, хотя, на мой взгляд, это забавно звучит. И вот что вот, мол, от этого, да, российские комплексы. Ну, вопрос тут, очень дискуссионный, но это же, вот как сегодня писали, нож в спину. Вот это нож в спину американцев, эрдогановский, ну, ятаган в спину.
С-400 это был мощный козырь торговли с американцами, и как только он собрался его, их купить, эти комплексы, значит, американцы возопили, поругались, погрозили кулаком, и когда рябь на воде улеглась, они начали ему предлагать разнообразные плюшки. Только бы он не...
Да, только сначала они ему лиру обрушили, по-моему, в 3 раза. А так, конечно, плюшки.
Ну, там не только лира. Ну, вспомните, собственно говоря, считается же, что американцы переворот пытались сделать. И мы ей помогли.
Не, ну, по официальной версии Эрдогана, переворот устраивал Фетхуллах Гюлен, который является, между прочим, в определенном смысле учителем Эрдогана. И вот он считает, что гюленисты организовали переворот...
При помощи США.
Ну, конечно, потому что Гюлен в США скрывается.
Они бы не смогли, просто у них не хватило бы сил, ничего. Там же сколько этот Гюлен, какие корни в армию Турции пустил, сколько он после того, как усидел, сколько же он там выгнал, уволил, разогнал, и там же были массовые чистки. Вот.
Вы знаете, а как вам такая версия, что попытку переворота устроил сам Эрдоган?
Честно говоря, сомнительно, потому что все было слишком серьезно. Вплоть до, там же, по-моему, летели, не помню, только вертолеты или какой-то боевой самолет, чтобы жахнуть по его резиденции, где он был. И, в принципе, версия-то, что вроде наши отслеживали все это дело, его вовремя предупредили, он чуть ли не за 5 минут улетел. Как было на самом деле, не знаю, но...
Узнаем лет через 100, да, я думаю.
Слишком серьезно и как бы затратно это все было. То есть вот этот вот переворот...
Тем не менее, вы считаете, что ничего не надо делать, надо выразить озабоченность традиционную уже ставшую или что?
Смысл, понимаете, а что мы можем сделать? То есть как...
Помидоры снова, не брать, например, взять китайские.
Снова
Данкер
найдет каких-нибудь червячков в помидорах. Ну так мы останемся без помидоров.
У нас должны быть ростовские помидоры, вот пишут тоже слушатели.
Нет, должны быть, пожалуйста, но, понимаете, когда я вижу в сетевых магазинах в Москве, в Ростове есть ростовские помидоры, и на паре рынков московских тоже есть. Но, извините, когда я в разгар сезона в Москве вижу белорусскую морковку, причем неизвестно, белорусская она или израильская, просто через Беларусь, это о многом говорит. Если убрать Турцию... наших рынков, особенно по цитрусовым, будет плохо. Мы без них остались, к сожалению. Вот. Потому что в Ростове мандарины не растут. И грейпфруты тоже.
Спасибо за ваше мнение. Звоните, будем обсуждать. Ну, действительно, я считаю, что поскольку вот в правовом поле совершенно точно тут нечего делать, то, наверное, все так и останется. Давайте подведем итоги голосования. Мы голосовали по этому вопросу со следующими вариантами ответа. Ввести против Турции санкции или еще какое-либо давление, чтобы вернуть статус, ну, хотя бы музея или статус музея, важному памятнику. Хотя вот Виталий добавляет, что это мирового масштаба памятник. И непонятно, почему только православные возмущены. ЮНЕСКО должно выступить и, возможно, ООН. Но я думаю, что от этого толку тоже не выйдет. Значит, санкции, давление, возвращение статуса музея 45% голосов. Внутреннее дело Турции. Делают пусть что хотят сами 39%. Тема неинтересна мне все равно и так далее и тому подобное 17%. Вот такой расклад голосов. Спасибо всем, кто голосовал. Приму последний звонок на эту тему и пойдем дальше. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Тема громкая, безусловно, конечно. Она очень показательна на самом деле. Это вот, видите, как очень так сказать, они показывают всему миру, что, ну, как бы они независимы, они, в принципе, работают только на, так сказать, на свою страну, на имидж своей страны, да, там, ну, в смысле, на мусульманский мир. Мусульманизация идет сильная, поэтому они вот, как бы, ну, в принципе, не считаются сомнением всего, так сказать, остального мира. Они вот живут в своем мире и защищают его интересы, понимаете как? Поэтому это очень показательно на самом деле, и нужно бы задуматься другим странам, в том числе и христианским, и православным, и католическим, потому что это, на мой взгляд, такой уже, это уже не первый такой звоночек, да, но очень серьезный.
Но вы считаете, это звоночек со стороны всего исламского мира?
Конечно, безусловно.
Мы вы знаете,
знаем прекрасно, прекрасно знаем, что Турция и поддерживает, и финансирует все мусульманские движения, которые начинают в Сирии, заканчивая общиной в Крыму, там вот это все. Все все прекрасно все понимают, все все знают. И вот это очень, очень показательно. Они просто теперь уже в открытую говорят.
Спасибо за ваше мнение, я немного его скорректирую. И вот вместе с слушателем, который подписывается, мастер, что мусульманский мир не един. И я соглашусь полностью, потому что потуги Эрдогана стать султаном мусульманскому миру в его определенной части, в той самой, да, вот где мы обычно видим, это и Саудиты, и Эмираты, и Катар, вот те центры, они не считают его своим. Они видят его амбиции на такой пан-исламизм, и они им не нравятся, они не, ну, не признают его частью своего исламского мира. Поэтому считать, что это в противостоянии, да, между там христианской европейской цивилизацией и цивилизацией ислама, неправильно. Тут есть, ну, определенная ошибка. Давайте пойдем по другим темам. С этой темой, в принципе, более-менее понятно. Конечно, жалко, печально, но что поделать. Мы ничего, вернее, поделать с вами не можем, кроме озабоченности. Сегодня еще несколько судов, судебных таких новостей было, да. Это, например, и новость по поводу того, что Нидерланды подали в ЕСПЧ на Россию, собираются, да, сформировать иск в дополнение к искам персональным от погибших, и что вот теперь Россию хотят призвать на таком уровне к ответу. Я, честно говоря, не вижу, что тут обсуждать. Если у вас есть какое-то мнение по этому вопросу, то давайте коротенько проговорим. 8-495-7373-948. Ну вот, посвятим этому несколько минут. На мой взгляд, ситуация, ну, просто удержание самой темы в повестке антироссийской, да, создание новых обстоятельств, вот теперь и суд. Но, учитывая определенные изменения нашего основного закона, нас теперь вообще никак не касается. Ну, кто-то где-то что-то там подает, да, но никаких последствий для нас не будет, и я думаю, что реагировать не нужно, поскольку обстоятельства по Боингу известны, где скрывается и какая информация, это тоже известно, да, до публикации переговоров с диспетчерами, до публикации спутниковых снимков, и разговаривать не о чем. А все эти домыслы, расследования блогеров по фотографиям, по запаху на Ютубе и прочие моменты, я не считаю, да, серьезной базой для предъявления обвинений. Хотя мы видим, что в Нидерландах считают. Я считаю, что все это такие обстоятельства газовой войны, поскольку она, безусловно, обостряется, и чем ближе к финалу «Северного потока-2» обостряться будет больше, мы таких резонансных случаев увидим еще больше. Вот, вот 162-й пишет, а что тут обсуждать? Гаага скажет, Российская Федерация заплатит. Как заплатила по искам Украине, полякам и прочим, по берушкам, Брэнган это сообщает. Я думаю, что нет. Я думаю, что уже такого не будет, учитывая изменения нашего основного закона. Дмитрий Алекс пишет, манипуляции какие-то, 6 лет прошло, можно было все давно расследовать. Ну, ключевые точки я сказал, да, еще был момент, когда СБУ уничтожало документы, тоже опубликованные, с несколько расследований на эту тему. Там просто полная зачистка прошла. Я думаю, что правда мы не узнаем никогда, но вот такие подобные дела будут. Давайте обсудим и пойдем дальше. Слушаю. Вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да, слышно? Да, меня, да, слышно.
Ну, здесь действительно особо нечего обсуждать. Тема очень закрытая, всячески избегаемая для наших СМИ. Вот. Но кому интересно, тот, конечно, все может узнать в интернете. Там огромное расследование опубликовано, идет суд. Вот. Ну, а для нас эта тема, она табу, страшный сон для Путина. Поэтому, конечно, обсуждать особо нечего.
Не очень понял вашу позицию, но я так понимаю, что вы ссылаетесь на расследование вот тех самых блогеров-специалистов, внезапно ставших там по авиационной безопасности. Есть и малазийские данные, есть и другие международные данные. Ключевые точки, еще раз я могу повторить, это публикация переговоров диспетчера с MH17 экипажем и публикация американских снимков со спутника. Вот растают все точки сразу. Но этого не происходит уже 6 лет. Вы в эфире, слушаю вас. Алло, здрасте. Сделайте радиоприемник потише и поговорим.
Алло, добрый вечер. Меня зовут Сергей. А почему Россия не опубликует спутниковые фотографии?
Я думаю, что те, которые данные, которые у нас были, они все опубликованы.
Ну нет, это Боинг там длиной 800 метров, что ли, это было опубликовано. То есть вы так говорите, ну как будто у американцев, вы точно знаете, что есть.
Есть, они об этом говорили сами.
Ну, я не знаю, я не слышал из официальных органов, что американцы сказали, что у нас все есть, мы скрываем.
Если ну, да, они прям так и будут формулировать, но вы смеетесь, что ли?
Нет, ну я не смеюсь, вы знаете...
Вот смотрите, черный ящик передан малазийцам. Они это исследовали и не нашли никаких
обстоятельств. Малазийцы – это те ребята, которые там коррупционеры...
Ага, и, вот, мы малазийцам заведомо не верим, правильно? А я вам скажу, я понимаю вашу позицию, вам чего не говори, у вас все, и малазийцы не той системы, да, как в кинофильме «Гранат» не той системы, и верить им нельзя. А я скажу, что единственный, кто порвался тогда после крушения к месту, которое утюжили украинские грады, чтобы скрыть следы, и достаточно длительно они это делали, да, был малазийский генерал, который правдами и неправдами туда вот добрался, и он именно вот... международную часть как бы и начал этого расследования. Поэтому, конечно, можно придираться к малазийцам, они для вас не те, не такие, но давайте как-то содержательно все-таки. Вы в эфире, я вас слушаю.
Здравствуйте. Ну, я бы тоже не доверял блогерам и так далее. Я, в принципе, доверяю голландскому суду, вот в Гааге. Я думаю, что он все это дело рассмотрит и какой-то примет...
Через интернет тоже, да, вот так по... По домыслам?
Почему по интернету? Там, наверное, будут свидетели, будут какие-то доказательства.
Какие?
И с нашей стороны он рассмотрит. Я не знаю, какие. Это же суд. То есть они будут представлены. Я так понимаю, там он только начался. Просто нам нужно это освещать, чтобы мы узнали.
Да, мы об этом говорим сколько лет уже. Ну, хорошо, спасибо. Обсудить тут есть что, где голос Малайзии, почему слышно только Нидерланды. Да они неоднократно об этом высказывались, причем на уровне высшего руководства все это доступно. Просто интересно, да, интересно, вот по сетям распространяется, причем в понятном контексте, то, что является частью такой вот западной повестки. Я считаю все это обстоятельствами строительства «Северного потока-2» и... Продвижение американского СПГ в Европу и более ничего. Эти вот все эти наборы Скрипалей, они будут. Кстати, про Скрипалей тоже забыли, да? Тоже была такая история. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте. Вы знаете, я хочу сказать, что наших оппонентов в этом деле не интересует вообще ни доказательства, ни правда. То есть они априори нас обвиняют просто потому, что им хочется кушать. Все. Других нет причин.
Я примерно об этом говорю, да.
Месть за все. За Крым, за все, за наш успех.
Ну да, примерно, наверное, так и есть. Но поддержание антироссийской повестки, спасибо за ваш звонок, да, это важнейшая сейчас задача такой медиамашины. Я думаю, что мы все эти обстоятельства с вами еще прочитаем, увидим, нам о них расскажут. И мы их обсудим, конечно. Будем продолжать по делам судебным. Возьмем еще одно резонансное теперь уже наше решение. и обсудим его после выпуска новостей. Пока оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 10 июля, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И с опозданием к нам присоединяется Юрий, задает вопрос, где зажигательный Семен? Замена обычно комментирует. Юрий, возвращаю вас в реальность. Зажигательный Семен был вчера. Он теперь по четвергам. А по пятницам в это время обычно Роман Бабаян выступает, да? Вот. Но если вы не заметили, у нас и сетка немного поменялась, время сдвинулось сегодня. У нас нетипичная программа «Отбой». В пятницу, обычно по пятницам, мы не встречаемся. Но вот сейчас это так. Примите это как данность. Продолжаем обсуждать различные темы. И сегодня наш нетипичный с вами «Отбой» тоже так нетипично основывается на различных правовых решениях. Мы с вами упомянули Фургал. А, кстати, Юстас шутит достаточно смешно, что в завершении темы остается Фургал назвать агентом турецкой разведки. Ну, да уж, давайте малазийской назовем, уж, чтобы все темы объединить. Вот, продолжаем обсуждать и закрываем тему с Гагой, хотя вот пишет Сергей. По молодости я был начальником штаба дивизиона С-300. Все эти украинские, латынинские доказательства меня вызывают смех. Люди вообще не понимают, о чем говорят. Ну, позвонили бы, рассказали, коль так-то. Ну, давайте дальше пойдем. У нас сегодня еще одна достаточно резонансная тема. Сейчас перейдем к ней.
Отбой.
Итак, обещал я об этом поговорить, когда закончатся суды. И вот сейчас мы с вами обсудим, чувствую, будет жарко. Арбитражный суд Московской области признал незаконным решение о переизбрании Павла Грудинина директором ЗАО «Совхоз имени Ленина», принятое общим собранием акционеров в марте. Решение принято по иску 7 акционеров предприятия. Суд признал недействительным решение собрания и избрания наблюдательного совета организации, утверждение аудитора и распределение прибыли и убытков по результатам 2019 года. Там ряд еще бухгалтерских историй и так далее. 6 июля 2020 года 10-й апелляционный суд, арбитражный суд Московской области, принял решение об обязанности Павла Грудинина выплатить в пользу 7 акционеров совхоза 1 миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей. Колоссальные деньги, конечно. Коллектив совхоза имени Ленина объявил сбор пожертвований добровольных для Грудинина, чтобы помочь ему с этой суммой. К призывам присоединился лидер КПРФ Зюганов, призвавший к народной солидарности. Зюганов и его коллеги по партии и другие сочувствующие считают, что Грудинину власть вот сейчас, через 2 года, мстит за участие в президентских выборах. Роль коммунистов обсудим позже, давайте пока по существу. Да, конечно, никто не распространяется о деталях этого разбирательства. О чем же там речь? А речь там о следующем, что Грудинин передал 2 земельных участка в уставной капитал от ТТ Девелопмент основным бенефициаром, который является он сам. Стоимость превышала 1 миллиард рублей. Совхоз по этой сделке получил 29 миллионов, а 971 миллион получил основной бенефициар. Вот. Значит, основная позиция защитников Павла Грудинина в том, что рейдеры, которые, собственно, вот те 7 человек, да, это рейдеры, они хотят отобрать пахотные земли под массовую застройку многоэтажными жилыми комплексами, пустив под откос все то хорошее, что создавалось десятилетиями, в угоду набивания карманов узкого круга лиц. Тут стоит напомнить, о чем вот сыр-бор-то. Дело в том, что эта земля, она была продана, который являлся вот сутью, да, этого иска акционеров, она была продана российской дочке шведского гиганта IKEA для того, чтобы построить там вот свой там легендарный один из своих магазинов. Также еще 6 гектаров было продано компанией «Крокус» в далеком 95-м году. Сейчас там крупный торгово-развлекательный центр. Но вот с пахотными землями такая история. Там «Икея» должна была стоять несколько уже лет. Значит, «Икея» отказалась от строительства этого магазина и требует тоже, в свою очередь, компенсации за вот эти проблемы, которые не привели по итогу к строительству магазина, потому что земля не подверглась там, как они это называют, правовой очистке. И, в общем, все эти истории, они так или иначе связаны с землей, которая находится близко от МКАДа. Теперь давайте посмотрим, что же это за 7 рейдеров, о которых речь идет. Да? Это конфликт с бывшей женой, с которой он состоял в браке, и она после развода потребовала часть совместно нажитого, да, если так это называть. И к ней присоединился сын, причем там идет, конечно, проблема еще и с сыном есть, ему принадлежит тоже часть, я так понимаю, хозяйство у него там свое. Рядом у них общая инфраструктура, общее электричество и вода, и Грудинин ему это все дело перекрыл, там тоже конфликты с этим связаны. Жители страдают, которых там затапливает определенными отходами. В общем, ситуация, вот она такая, скажем так, многосторонняя. С одной стороны, это разборки с бывшей женой, там опубликовано много про это, да, уже это полоскали и во всех СМИ там было, ну, любознательный человек может почитать. Но с точки зрения защитников Грудинина, это история про успешного такого представителя социалистического способа хозяйствования, который, конечно, не торговал никакой землей, а построил экономическое, такое постсоветское чудо, которому мстят за то, что он осмелился пойти на президентские выборы в 2018 году. С другой стороны, вот есть жена, которую он много лет обманывал, которая подала, наконец, на развод. К ней присоединились еще несколько человек, там их тоже по-разному характеризуют. И вот, в общем, история стоимостью в 1 миллиард, больше миллиарда рублей. Давайте с вами обсудим и поголосуем. Я сейчас заведу голосование. Голосуем мы пока по телефону. Итак, решение суда по Павлу Грудинину и вот по всем этим обстоятельствам. Что это такое, на ваш взгляд? 134-21-35. Месть за участие в президентских выборах со стороны власти. У нас власть определенной инерцией обладает. И вот решил подождать пару лет, да, чтобы это сделать. 134-21-35. Месть власти. 134-21-36. Жена пытается там или отомстить, или поделить имущество. Ну, в общем, это все связано с семейной непростой ситуацией Павла Грудинина. 134-21-36. Ну и третий вариант ответа, я думаю, надо так поставить, что это действия злоумышленников, мошенников, рейдеров, которые каким-то образом повлияли на жену и сына, настроили их против отца, и теперь там вот идет такая, ну, там, захват собственности. 134-21-37, такой вариант ответа. Значит, еще раз, первый вариант ответа — это месть власти, 134-21-35, потом месть жены, ну или попытка жены навести хоть какую-то справедливость за ситуацию в семье, 134-21-36, и это рейдеры, злоумышленники, мошенники, которые там каким-то образом жену и сына привлекли на свою сторону, 134-21-37. И он мог стать нашим президентом, задается вопросом 755-й. Ну, итоги выборов, ну, все знают. Обстоятельства тоже все знают. Все знают и про особняки там в Испании, и про счета. Все это даже, по-моему, висело на избирательном стенде, как такой допечаточкой, да, как вновь открывшиеся обстоятельства. Там долго еще избирком обсуждал, что делать с этим сокрытием. Ну и, конечно, Грудинин — это своеобразная икона для коммунистов, которые считают, что никакой землей он, конечно, не торговал, что все построено на клубничном чуде. Давайте с вами обсудим, послушаем ваше мнение. Вы в эфире. Здрасте.
Здрасте еще раз. Вы знаете, мне вот сразу приходит на мысль история про мортадель. Когда там якобы случайно обнаружили человеческую ДНК, как говорится, в их продукции, и жена выиграла дело против мужа, и теперь мы вообще не знаем, где мортадель, а жена, как говорится, получила свою месть. И здесь я вижу подобную ситуацию. Просто он был знаменитым бизнесменом, просто о котором мало кто знал, и он бы никогда не стал нашим президентом. Просто это вот его были амбиции, которые сейчас вот они просто наказаны.
Я не очень понимаю, кто наказал? Ты жена наказала, которую он обманывал?
Я думаю, да, жена и те, кого он обманывал из его совхоза, люди, которым он не платил дивиденды много лет, а тратил деньги на приобретение богатства себе. А коммунисты, они его обоготворяют, потому что они иллюзию создают коммунизма и своей коммунистической партии. Это уже прошлое.
Я понял вашу позицию. Спасибо. Сейчас послушаем еще. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, алло.
Да,
а вот
да.
Максим Шевченко говорит, что просто у него отжимают бизнес. Какой-то там депутат Саблин там, потом губернатор Подмосковья. Просто хотят отобрать и все. У него там уже там что-то у него частично отобрали. И клубнику его не пускают в Москву, потому что здесь сетями все захвачено.
Ну, с клубникой, кстати говоря, да, я смотрел этот момент, там интересный вопрос. Там вопрос в том, что... Он может спокойно торговать клубникой, есть такая возможность, только у него цена не рыночная совсем.
Потом... Ну, не рыночная, кто его знает, рыночная, не рыночная.
Нет, ну, говорят, нет, есть, что... есть средняя цена, да?
Ну, дорогая, типа, да. У него, да?
Да, но в три раза дороже.
Она хорошая, она бездорожная,
но да, хорошая. Да, но возникают издержки, понимаете, возникают издержки. Да. Это же надо выходить на ярмарки выходного дня на рынок, там, в Фудсити, где все торгуют.
Ну, а там не пускают его, видимо, на рынок.
Не, дело...
А на ярмарке там свои фермеры должны стоять.
Дело не в этом. Дело в том, что он не идет туда и говорит, что его не пускают.
Вот ну, это мутная вообще-то история. Тут,
она достаточно прозрачная.
Деньги. Вчера, кстати, Макс Шевченко тоже там стрим вел, и за него как бы он говорит, да, собирайте деньги. Даже у него много проголосовало как бы тогда, когда он президент шел. И вот если каждый по рублю, да, не по рублю, а по 100 рублей даст, уже как бы сумма наберется хорошая.
Вопрос такой, а Кейт, зачем он землю совхозную продавал?
Ну, такие, не знаю. Ну, а если закон, это можно, наверное, можно продавать. Это, не знаю, честно говоря. Вот
ну, то есть он продавал землю для того, чтобы заработать деньги, а теперь всем миром надо ему скидываться, потому что он жену обманул. Я правильно понимаю?
Ну, нет. Ну, тут темные. А кто на нее что, суд на нее что подали? Кто на нее?
Жена в суд подала, она у него ярд отсудила. Об этом же речь, мы же это обсуждаем.
Жена отсудила. Странная, конечно, жена какая-то на бывшего мужа, да.
Ну, странно. Какая есть, на ком женился. Спасибо за ваше мнение. Ой, она так ненавидит коммунистический строй, а вы, Александр, также ненавидите коммунизм. С большой буквы коммунизм написано. Да мы вроде не это обсуждаем. Если у вас есть содержательное мнение, звоните, обсудим, и коммунизм обсудим. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Петр, Москва.
Здравствуйте.
Хорошо, очень хорошо знаю. Ну, не то, что знаю, хорошо осведомлен о всей этой ситуации, потому что житель Южного округа Москвы, около МКАДа, учился в свое время с сыном Грудинина, он меня младше в одной школе, там года на два он, наверное, меня младше, может, на три. Ну, что можно сказать?
Вот сыном с тем самым, который судится
да, ну, с ним? Не знаю, с одним из, сколько у него, я не в курсе, но точно помню, что это сын Грудинина, вся школа знала, кто это. У него там появилась машина в старших классах, девятка, по-моему, «Жигули». По тем временам нам казалось, что...
Ну, с высокой долей вероятности это тот самый сын, который ну, тоже с ним из... судится,
скорее
да?
Скорее всего, да, скорее всего, да, ему там...
Ну, расскажите нам обстоятельства, как человек погруженный, расскажите.
Ну, во-первых, да, весь его бизнес построен действительно на торговле землей, застройкой, моих знакомых, там... На бывшей этой совхозной семьи, земле, там два участка, два дома стоит. Они в свое время расплачивались землей за услуги разных компаний, которые там газовые, ну, с газом услуги оказывали. Моим знакомым, в частности, они от газовых предприятий были. И с ними расплатились землей совхозной за их услуги. То есть там везде идет новостройка на этих совхозных землях, там микрорайоны растут. А клубничка, я сам лично слышал его интервью, он там член учредительного совета моей бывшей школы, как так, или попечитель, что он сам говорил же в интервью, что в Подмосковье бизнес по выращиванию чего-либо, это абсолютно неокупаемо. Здесь можно только перефасовывать в другую упаковку.
Ну вот смотрите, у нас три варианта ответа в нашем опросе. Давление власти, да, месть, точнее, не давление власти, а просто месть власти за участие в президентских выборах. Вот ситуация непонятная с женой и обманутыми другими акционерами. И третье — это рейдеры. Вы какой вариант выбираете?
Я считаю, что это месть.
Месть.
Я обычно скептически к власти отношусь, но в этот раз я уверен, что это просто акционеры, жена наказывают его. Потому что они знают про его дела больше других. Поэтому они вскрыли с обиды от чего-то. Просто наказание идет такое от жены и акционеров.
Я понял вас. Спасибо за ваше мнение. Ну, интересные подробности. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый.
Ну, мое мнение — это рейдеры. Причем все было бы достаточно просто, если бы это не было такая «Три богатыря». Граждане Громов, Саблин и брат губернатора Московской области Воробьева. Ребята очень серьезные. Никакой мести за избирание президента, естественно, тут рядом не лежало. Вопрос земель. Причем Грудинин, естественно, подставился, потому что документы оформлены достаточно там, ну, со всякими хитростями. И вот это вот три богатыря, Громов, Саблин и брат губернатора, сейчас этим пользуются. И пытаются у него эти земли отжать. Ну, я думаю, что ему, у него шансов нет. Потому что ребята настолько борзые, что в нулевые, в 90-х, скорее всего, Грудинина уже не было физически. Потому что такой Дмитрий Саблин — это такой персонаж, я бы с ним связываться просто.
Но у меня вопрос, а с женой чего и с сыном?
Ну, они просто такой авангард. Движение, чтобы...
Ну, то есть, создать... 20 лет или сколько там жили вместе, было все нормально, а тут бабах вот стали авангардом. Почему?
Почему нет? А что, мы не знаем таких перипетий? Когда
я спрашиваю ваше мнение. Вот исключительно оно меня интересует сейчас.
Нет, я считаю, что это именно авангард. Ну, так пришли, сделали предложение, от которого трудно отказаться. А такие люди умеют делать предложения. К тому же это легло на меркантильный интерес этой семьи. Ну, достаточно, по-моему...
Ну, то есть вы считаете, что несчастный, да, Павел Грудинин
подверг... Ни разу не несчастный, ни разу не несчастный.
Ни разу не...
Вот, знаете, я вам скажу, ни разу не несчастный. У меня иллюзий в этом отношении никаких нет. Просто человек, ну вот так вот и сложилось. Я еще раз говорю, в 90-е его закопали бы. Он, у него просто кишка тонка вот сейчас оказалась. Вот в данный конкретный момент на эти земли у него нет ни связей, ни денег откупиться. Ну, его судьба печальная, его сожрут и все.
Но мне кажется, с деньгами-то у него все в порядке, судя по его, ну, скажем так, состоянию.
Таких денег. Ну, знаешь, он пожадничал. Значит, он пожадничал.
Ну вот, участок за 840 миллионов долларов, да, был продан для Крокуса. Это колоссальные деньги, это почти миллиард долларов, это даже не миллиард рублей.
Там же тоже все не так просто, это не лично Грудинину ушло.
Все сложно, короче. Спасибо за ваше мнение, продолжаем обсуждать. А вот нам пишет господин Швацкий. Он с женой не жил много лет, просто был женат. То есть из этого не вытекает никаких обстоятельств. Он решил как-то, вот, как в одном фильме, просто шел по улице, бабах, споткнулся, упал. Ну, женат, ну что? Ну, значит, поживем так. Вот теперь женат. А то, что она была бухгалтером в этой организации, то, что там, ну, тоже она в документах один из крупнейших этих акционеров, это так. Тоже случайность, видимо. Вы в эфире, я вас слышу.
Добрый вечер, Сергей, Москва.
Да, здрасте.
Ну, слушайте... 100% это у него отжимают бизнес. Отжимают, как правило, бизнес у тех, у кого его можно отжать. Если человек ведет свой бизнес честно, ровно, туда бесполезно соваться. Какие-то документы, оформление, счета, земли, покупки, если это все дело проходило правильно за честные деньги, то это, ну, бесполезно.
Ну, смотрите, тут история та вот, ну, суть-то иска какая, что он состоял в браке с Ириной Грудининой, после развода отказался делить имущество. Ключевое. Отказался делить имущество. От с разводом тоже там была долгая песня, но у нас по закону нажитое в браке, даже если вот...
В браке имущество, да, пополам. Опять же, доказуемо. Во-первых, значит, супруга, в свою очередь, знающий, какие проходили операции со стороны самого господина Грудинина.
Слово «бухгалтер» вас не смутило, я смотрю. Да, бухгалтер информировал. Ну да, я про это и говорю.
Ключевое слово. Она прекрасно понимает и владеет ситуацией, информацией, что самое главное. В данной ситуации она владеет информацией. И она эту информацию, скорее всего, продала подобным людям, которые занимаются такими вот...
А может, она сначала попыталась получить то, что ей прочитается по закону?
Да, она говорит, давай поделим пополам. Он говорит, да ты что, мол, мать, тут все мое. Ну, окей, давай по-другому.
Но кто в этой ситуации не прав первый? Я понимаю, что не правы оба, но кто первый совершил ошибку? Понятно, что когда женился, но мы не это обсуждаем, мы последствия осуждаем.
Я думаю, сам Грудинин. Я думаю, сам он. Возможно, какие-то начались у них прения между собой по поводу... А может быть, тупо бытовуха.
Ну нет, там, я говорю, обстоятельства эти изложены. Путливым-то их найдет, да, два клика в Яндексе. Собственно, он был женат, она у него работала, как и многие. В чем претензия людей-то? Что колоссальные деньги, да, были выручены совхозом, а совхоз — это акционерное общество. ЗАО, закрытое акционерное общество, закрытое, там ни один акционер. Закрытое. Никакие дивиденды, никакая вот эта миллиардная в долларах прибыль не распределялась. Зато особняки и зато счета.
А то, что касается мести власти, мне вообще кажется смешно. Ну, для власти Грудинин, он не представлял в принципе никакой минимальной угрозы на выборах. Какой Грудинин? Какие президенты? Это то же самое, что взять вот сейчас...
Вы подержать. Не верите просто в надежду народа. Вы не верите просто, и все.
Это то же самое, что сейчас взять вот товарища господина Навального, там, президента...
А вы не верите в свободу.
Это вообще капец какой-то.
Спасибо за ваше мнение. Звоните, будем обсуждать. Ну, вот такая тема, она непростая, резонансная, но тем не менее, да, мне кажется, когда обсуждается вопрос таких светлых идеалов, да еще, ну, вот мы называем человеком коммунистом, человек, который не имеет отношения к коммунизму никакого. То, что это называется совхозом, это просто название, знаете, торговая марка. Вот, но, тем не менее, приятно слуху, все там, коммунистическая партия подняла это на знамя, и все, теперь он невиновный, никакой жены не было, это рейдеры, всех обманули, и все. Ну, ситуация, на мой взгляд, она чуть глубже, и если ее смотреть, вот, там, начиная там, с того 95-го года, да, а он стал директором предприятия именно в 95-м году, тоже там сложная история, тоже есть и позиция акционеров с тех времен, как это было, да, можете поискать, то все очень неоднозначно. Хотя, конечно, для человека верующего, безусловно, тут все понятно. Власть мстит. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Я сам являюсь жителем совхоза и могу сказать изнутри ситуацию, как видят жители совхоза эту ситуацию.
Давайте, конечно, очень интересно.
Да, смотрите. Во-первых, откуда вы взяли, что жена вообще работала бухгалтером, эту информацию?
Я взял ее из СМИ. Я не проверял, я скажу честно.
Да, да. Следовательно, бухгалтер там всегда был другой человек.
Да, у нас немного времени до новостей. Давайте сжато, пожалуйста. Очень интересно. Или перезвоните после новостей сразу.
Хорошо. Во-вторых, жене отсудили 2/3 акции. Всего пакета. То есть не половину даже, а 2/3. Понимаете? То есть ее суд внезапно признал...
Я прошу вас перезвонить после эфира. Очень интересно. После новостей, прошу прощения. Сейчас уходим на новости. Оставайтесь на линии и жду вашего звонка.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19:35 в Москве, 10 июля, пятница. Программа «Отбой». на радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Александр Асафьев. Мы с вами обсуждаем сегодня в нашем нетипичном отбое, в нетипичное время, нетипичные темы. У нас все касается судов и других таких правовых решений. Мы обсудили уже несколько, сейчас обсуждаем сегодняшнее решение арбитражного суда Московской области о незаконном, о признании незаконным решения о переизбирании Павла Грудинина. Мы сейчас дозвонились жителю совхоза имени Ленина, который до выпуска новостей начал излагать позицию жителей. И вот мы продолжаем, сейчас мы дозвонились. Здравствуйте, а представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
Алексей. Алексей, продолжаем, рассказывайте. Вы закончили на том, что жене при разделе имущества дали 2/3 акций совхоза. Не половину даже, а 2/3. А я напомню, чего касается иск-то. Давайте немножко вот погрузимся в суть. Он отчудил, отчуждение, да, в общем, передал 2 земельных участка в уставной капитал другой организации, ОТТ Девелопмент, которым и был основным учредителем и бенефициаром. И жена, там стоимость участков больше 1 000 000 000 рублей, а в совхоз вернулось 29 миллионов рублей. И жена и вот эти товарищи-акционеры, другие совхозы, считают это решение неправовым, считают, что он должен был поделиться совхозом и с ними, то есть как с акционерами, по-другому. Они вот это оспаривают.
Ну, смотрите, вот эти акционеры, это 0,4% от всех акций, эти миноритарии. То есть собрали вот кучку вот этих акционеров, и то есть вот это вот у нас как бы вместе с женой идет такой основной локомотив атаки
против... Ну, смотрите, давайте разбираться. Жена имеет право на половину всего, что у него есть?
Наполовину имеет, да.
Соответственно, если он вот эти 2 земельных участка, как меня Крел поправляет, отчудил туда, она имеет право на половину вот этого отчужденного?
По закону Российской Федерации жена имеет право на половину, да.
Ну, в чем вопрос-то?
Вопрос в том, что почему присудили 2/3, во-первых. Во-вторых, что касается дивидендов...
Подождите, мы обсуждаем конкретный иск, вот, по которому сегодня, да, вся эта история. 2 земельных участка, на которых должна была быть построена Икея, а вовсе не пахотные земли, да, это на секундочку, на которые вот претендует жена со товарищи, какими бы миноритариями они не были. Вот, вопрос. Она имеет на это право?
Жена имеет наполовину права.
Она эту половину получила?
Она получила больше.
Нет, она вот эту половину, вот этого случая, она получила половину?
Я не знаю, в каком...
Ну вот, если она судится...
Она получила 2/3 вообще всех акций ЗАО. Не половину вот
хорошо, этого участка. Хорошо. Значит, в ЗАО уже не были переданы эти деньги, правильно?
А вы понимаете, что в ЗАО было принято решение все дивиденды...
Не-не-не, вы мне подождите с дивидендами. Да, давайте с дивидендами, мы сейчас вернемся. А... В ЗАО должен был 1 000 000 000 рублей попасть вот этот, от 2 участков с икейной земли?
Ну, скорее всего, должен.
Не попал, правильно? Вот она с этим и спорит, она там и все остальные миноритарии недовольны, включая сына. Ну, вот, соответственно, суть.
Что, вопрос в том, что преподносится, что Грудинин сейчас миллиардер, олигарх. По факту, у него никаких тут особняков нет, он живет в соседнем доме. Каждый...
Ну, конечно, у него особняк в городе, где Салоу, в Испании есть. Это включено было в данные, когда он избирался. Зачем ему особняк в совхозе, когда есть в Испании? Ну.
Сейчас знаете, что ходит у нас слухи, что его дети учатся за границей. Они не учатся за границей, они все здесь.
Ну да, и его сын с ним судится, он здесь, конечно.
Да, да. Естественно.
Но, тем не менее, вот как житель, скажите, вы считаете, что вот это судилище со стороны жены и прочих примкнувших, оно несправедливое?
Я считаю, что это атака рейдеров с использованием жены.
То есть то, что он и эти деньги увел у ЗАО, это он нормально поступил, а то, что они пытаются вернуть, это рейдеры?
Он не увел у ЗАО, а построил на эти деньги школу, которая...
Стоп. Смотрите, стоимость участка 1 миллиард рублей, оно ушло в его ООО. А должно было уйти в ЗАО, но не ушло. Ну, вот он принял такое решение. Решение незаконно, они его оспорили. В чем проблема?
А вы не считаете, что школа, которая стоит 2 миллиарда, она как бы бесплатная, и она была финансирована конкретно ЗАО, а не Московской областью? Или
там, а я считаю, что вот эти 2 земельных участка, это только вершина айсберга. Потому что есть еще история на 840 миллионов долларов, почти миллиард. это, ну, другая история.
Так что... Я вам предлагаю позицию жителей совхоза. У нас здесь есть местные чаты, и здесь, скажем так, 99% поддержка Павла Грудинина. То есть мы здесь разбираемся в этой ситуации достаточно как бы...
Ну, со своей стороны, да, я понимаю, да, конечно. Мне вот решительно все равно, поскольку я не житель совхоза, да, я поэтому пытаюсь разобраться комплексно. Ну, да. Я вижу защитников, у которых аргументы заканчиваются на, как это Зюганов сказал, на народной солидарности. Вот, я вижу людей, которые реально хотят получить этот кусок земли около МКАДа. У них другая позиция, что вот они нашли теперь в лице жены такого обиженного акционера и через нее, да, пытаются, соответственно, это получить. Это вот два полюса. Я пытаюсь найти истину. Я вижу, что тут череда преступлений, не знаю, с обоих сторон или с одной только, да, но тем не менее, вот та проблема, она заложена давно там. И оправдать это школой, прекрасным совхозом, у меня знакомый живет там, да, очень хвалит. Он говорит, я живу как в раю, да, это тоже правда.
Ну да, вы можете пообщаться со своим знакомым, и как бы, если вам интересно, он более вам детально может рассказать, это не в эфире.
Ну, он не погружается в правовые обстоятельства, он просто там живет, да. Вот, и я понимаю, что жители на стороне его, конечно, но тем не менее преступление-то есть.
Если сравнить все остальные прилегающие районы к Москве и сравнить с ними совхоз, то видно, куда деньги уходят.
У меня вопрос. А прилегающие, они принадлежат частному лицу? И прилегающие, вот это все на Клубнике построено?
Ну, вы понимаете, что нет, конечно, не на Клубнике, на аренде. Но
Стоп. Какой аренде? На продаже. Это называется продажа. Какая аренда?
А вы в этом уверены, что там земля была продана, а не в аренде в долгосрочной?
Я верю документам. Продал участок за 840 миллионов долларов. Причем эксперты считают, что это заниженная цена, да? То есть наверняка цена... Ну, они вот сомневаются в этой цене. Я вижу, что ТТ Девелопмент Грудининская заработала, продав российской дочке шведского гиганта Икеи участок в 90 тысяч квадратных метров. Я вот когда написано «продав», да, я не вижу слова «аренда» здесь.
Я не конкретно говорю об этих участках. Эти участки — это, как бы, скажем так, ударный такой молот, который направлен вот сейчас именно на захват.
Ну, то есть их не было. Нет, поэтому они, на них возможно, мы не смотрим.
Они, возможно, были, но я об этом не могу сейчас рассуждать, потому что я не подготовлен. Понимаете?
Но позиция жителей понятна. Конечно, да. Когда разрушается то, где вы живете, где вы привыкли, это жалко. Но у этого есть и другие обстоятельства, нужно объективно видеть. Спасибо за ваше мнение, спасибо, что дозвонились и взяли трубку, когда мы вам позвонили. Вот мы с вами послушали мнение жителя совхоза имени Ленина, и все жители за Грудинина, поскольку считают, что он несправедливо обвинен, хотя вот документы и решение суда свидетельствуют об обратном. Продолжаем обсуждать. Напомню, у нас идет голосование. Голосование по причинам всего этого. По вашему мнению, по нашей с вами такой оценке. Да, мы вот судим только по изложенному из открытых источников, по мнениям. Ну вот, мнение жителей мы сейчас послушали. Значит, первый вариант ответа – это, конечно, месть власти за его такой анабазис на президентские выборы 134-21-35, политический след. 134-21-36 – это вот история разборок с женой, история вот каких-то непонятных бизнес-схем по продаже земли. 134-21-36. И 134-21-37 – это, конечно, и не власть, и не жена, это все рейдеры, которые хотят таким несправедливым способом. Мы знаем, кто такие рейдеры, как они работают. Вот они хотят получить эту землю, поскольку не владеть Павлу Грудинину одному ей, даже с акционерами. 134-21-37, третий вариант ответа. Прошу, звоните, результаты потом оглашу, зачитаю несколько сообщений и буду отвечать на звонки. Анатолич пишет, все как-то вот в мою сторону. Вы провластные, поэтому не можете быть объективным, когда речь идет о тех, кто против нее. Да это не я, это суд. Но я понимаю, да, что вы считаете, что никакой земли, никакой Икеи не продавалось, а если продавалось, это сделано все во благо коммунизма на, не знаю, увековечивание памяти Владимира Ильича Ленина. Да, так вот получилось. Слова «совхоз» и «почти миллиард долларов» у Дениса Зайчи вызывают диссонанс. Александр, у нас настолько запутанное законодательство при переходе от социализма к свободному рынку, что любого можно сделать преступником, если он не лоялен к власти. Вот у меня вызывает, да, что вы почему-то этого человека и считаете, поскольку он свою организацию назвал совхоз, да, торговую марку взял такую, вы его считаете, что он имеет какое-то отношение к коммунизму. Ну, у меня это вызывает вопросы, но это абсолютно ваше право. Мастер пишет, после всего услышанного я вообще не могу понять, зачем он в президенты пошел. Но это тоже очень интересная история. Я думаю, что коммунистическая партия искала себе в очередной раз крупного спонсора, и как-то они его уговорили. И, конечно, он не знал, что такое политика, что когда люди идут в политику, их деятельность просто под лупой рассматривается. Он подумал, что это, ну, такая, да, интересная история, возможно, которая принесет определенные ему преференции. Честно говоря, даже боюсь предположить, какие. Но вот все идут, и он пошел с поддержкой коммунистической партии, тем более шансы высокие, у нас коммунистического электората много. Но то, что его начнут под лупой смотреть, и что вот это все откроется, он, конечно, не ожидал. Я думаю, что просто не ожидал. Для него, я думаю, это шок колоссальный. Тут человека-то пожалеть. Вот жил себе, занимался своим бизнесом, да, там, торговал или сдавал в аренду, как говорят там жители совхоза, землю. Все было нормально, но никто не был против, жена не была в позиции, да, это же продолжалось много лет. А тут все навалилось и имеет такие последствия. Но вот сейчас призывы скинуться ему народными деньгами, помочь, у меня вызывают странное чувство, правда. Человек, ну, миллиардер, причем долларовый. Давайте ему скидываться, чтобы он 1 миллиард там жене и остальным отдал. Миллиард рублей, причем не долларов. Продолжаем с вами. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Людмила. Я знаете, что хочу сказать по этому поводу? Почему жители этого совхоза как выступает за Грудинина. Я помню времена, когда был Лужков, да, и москвичи тоже его любили, потому что, несмотря на то, что он много воровал, он очень много делал для москвичей. Тут такая же история. Грудинин, несмотря на свои вот эти вот все действия незаконные, да, там, обогащение, он очень много делал еще для своего совхоза. Поэтому люди за него. Они же не вдаются в эти все подробности, они не знают, как это все делалось, откуда брались деньги, ну, они же не знают прямо так глубоко суть вопроса. Поэтому они за него. А я считаю,
не, я конечно... людей прекрасно понимаю. Я прекрасно понимаю людей. Вот тут достаточно все четко и понятно. Прекрасная школа, да, прекрасная, ну, такой островок, он отличается действительно от остальной области. Это достаточно серьезно. Вот.
Да. Я думаю, что это такое прикрытие для своих дел, понимаете? Для своего обогащения. Ну и людям что-то доставалось. Ну, хотя бы так, потому что многие же просто воруют и...
Ну, там такой момент, я тоже читал, да. Я прочитал определенное количество, да, и мнений, причем и за, и против. Там такой момент, что действительно в ЗАО-то это не вносилось. Он говорил, ну какие деньги от этой земли, и он вам школу построил. А ну, так, да. Так-то люди акционеры...
Он покупался таким образом, да, правильно. Грехи свои вот так откупал.
Да я не думаю, что грехи, но это тоже бизнес-позиция, вы же понимаете. Это вот простой капиталист. Мы почему-то в какой-то иллюзии обсуждаем, что это коммунист, такой бессеребренник. Вот, но это вот, мягко говоря, не так. Мне так кажется, у вас и другое мнение может быть. Слушаю вас. Алло.
Алло.
Сделайте радиоприемник потише, пожалуйста.
Сейчас сделаю. Да. Вы не могли бы мне... рассказать. Я из Подмосковья, Федор мой.
Здравствуйте, Федор, слушаю вас.
Значит, вы не можете не знать, что это самое совхоз или колхоз, или вообще акционерное общество, он его поднял. Он то, что он человек, который умеет руководить производством, именно производством.
Производством земли, извините.
Да, земли.
То есть он производил землю.
Нет,
потом
он
ее продавал
Икее. Он производил продукты на земле. Это не каждый может.
И продал их за 840 миллионов долларов, правильно я понимаю?
Нет, я про 840 миллионов долларов ничего не знаю.
А я вам расскажу. Ну вот это вот еще одна иллюзия, на мой взгляд, что человек занимался любимым делом, выращивал клубнику, и выращивал ее настолько эффективно, что вот построил маленький подмосковный рай. В эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Говорите, алло. Вы дозвонились, да, говорите.
Дозвонились, здравствуйте. Ну, я хотел бы вот с правовой точки зрения как бы пояснить. Потом вот ситуация, вы говорите 840 миллионов долларов. Извините, это 840 миллионов рублей.
Нет, написано доллары в 95-м году, вы путаете две сделки.
Да ничего не путаю. Это во-первых. Во-вторых, тот участок, который уходил и вернулся, он оценивался как земель сельхозназначения, и стоимость его была 2 миллиона рублей. Совхоз, когда вернулся этот участок, просто этот участок переоценили, перевели из сельхоз в промышленный, вернулся, и совхоз получил 2,5 миллиарда. Совхоз получил. И деньги из совхоза были направлены на строительство школ, детских садов и так далее. Вот. Потом, по супруге. Была прописана в Москве, инвалидность оформила за 2 дня в городе Герои Домодедово. Как так можно? Я не знаю, без каких-то
наверное, невозможно. Может, правильно? Она и супругой не была? Может, это вообще мужик?
Нет, она была супругой. Почему?
А
была
как же так супругой, получилось, да, тогда?
У Павла Николаевича была другая семья на тот момент, но сейчас при разделе имущества интересы двух малолетних детей почему-то не были учтены судом.
Подождите, а откуда у него была при супруге другая семья? Очень интересно.
Ну, дети появились. Ну, не семья, дети появились на стороне. Они вместе с супругой не жили уже на тот момент 9 или 10 лет.
Ну, то есть, стоило бы 10 лет назад развестись, тогда бы ситуации не было, правильно?
Ну, я думаю, конечно, стоило. Потом Рота Агро, которая там у нас акционером появилась. Извините, депутат Государственной Думы Саблин передал в доверительное управление свои доли только в 2018 году. А до этого, являясь членом Совета Федерации, депутатом Государственной Думы, нарушал закон.
То есть виноват во всем Саблин, Грудинин не виновен.
Ну почему? Вот вы сейчас голосование поставили, а почему не может все вместе это быть? То есть и...
Нет, смотрите, я поясню, почему, да, поясню. Я вижу позицию, что вот чисто, кристально честный Грудинин пал жертвой вместе со стороны власти. Я это
думаю,
обсуждаю.
Что, наверное, кристально чистый. Вот я не могу так сказать, да.
Геннадий Андреевич спокойно об этом говорит.
В 1994 году до прихода Грудинина на должность, ну, в 1995 был избран директором, он вообще лежал на боку. Его те же Саблины тоже бы его братца забрало бы еще раньше. Кстати, к Грудинину, насколько мне известно, приходили тоже представители этого боевого братства, предлагали большие деньги в зеленом эквиваленте, зеленые деньги в большом эквиваленте для того, чтобы он ушел из директоров.
Скажите, а вы тоже считаете, что все это чудо на клубнике произросло?
Нет. Давайте так. Те участки, которые продавались, они где находятся? Вдоль МКАДа, вдоль Каширского шоссе и так далее. То есть они не пригодны для сельхозпроизводства.
Так даже почему сейчас говорят, что они, рейдеры, хотят отобрать пахотные земли под застройку?
А потому что они глубже собираются застраивать. Все, ну, по крайней мере, рядом с которым колхоз Горького, там все пахотные земли, там вдалеке от трасс находятся.
Но сейчас вопрос-то про 2 участка идет. На которых должна была быть Икея построена.
Ну, причем она не была.
Не, ну это что, пахотные земли? То есть Икею можно строить, а что-то другое нельзя?
Это не пахотные земли, они вдоль...
Так коммунисты утверждают, что пахотные. Я про это и говорю, да? Вот это у меня вызывает диссонанс некий. Вот слушатель спрашивает вас, откуда вы знаете, кому деньги предлагались, кому каким братством?
Ну, у меня есть такая информация.
Понятно. Спасибо за вашу позицию. Пожалуйста. В любом случае, звоните, будем обсуждать. В эфире, слушаю вас. Алло.
Александр, вечер добрый.
Здрасте.
А я вот хотел бы высказаться по поводу вот именно судебного разбирательства вот с этим миллиардом.
Давайте.
Я брат в совхозе, вот, поэтому мне стало интересно, я немножко погрузился в эти...
Давайте с удовольствием послушаем, поскольку, ну, путаница какая-то нереальная, вот и пытаемся мы разобраться.
Вы напутали такого, вот смотрите, вот, значит, первое, вот где вот это судебное разбирательство было по поводу миллиарда, отчуждение вот этого участка, оно пошло в пользу ТТ Девелопмент и
основного
капитала именно по решению акционеров этого совхоза. Вот. Потом, чтобы подать в суд, ну, понятно, есть на каждое судебный разбирательство срок давности. Вот, а акционеры пропустили этот срок давности. То есть суд вообще не имел права рассматривать вот эти претензии по поводу миллиарда. Вот, в ТТ Девелопмент именно учредителем являлся сам совхоз имени Ленина. То есть он не просто так эти земли отдал, а то есть это была фирма, которая принадлежала совхозу. То есть, грубо говоря, из совхоза-то это никуда и не ушло.
Ну тогда вот, разъясните да. суть. Вот разъясните, если вы вот излагаете обстоятельства достаточно уверенно, разъясните, в чем тогда проблема-то? Кто виноват, кто преступник здесь, что происходит?
Ну, проблема, по-моему, налицо. Когда суды выносят такие неадекватные решения, когда там заявляют кучу ходатайств, и суд говорит, что это право суда отклонить, а не обязанность их принять. Ну, видно, когда решение выносится за один день, но это очевидно, что это идет либо давление на суд, либо просто сговор с властью, либо с теми рейдерами, которые...
Так, хорошо, а историю с женой как прокомментируете?
А вот смотрите, по этому же судебному делу вот на миллиард рублей в изначальных подателей исков, ну, то есть истцов, жены не было. Ее потом привлекли уже в качестве третьего лица. Как акционера.
Кто?
То есть она претензий самостоятельных и не заявляла, даже в этом деле.
Ну а сейчас почему заявляет?
Ну, свое имущество-то они пусть разделяют, как хотят. Вот, а это их дело. А вот именно в этом деле, где Грудинина сейчас пытается вменить миллиард и потом...
Ну уже вменили, судя по решению этого суда.
А?
Уже вменили.
Ну да, уже вменили. Вот, они же вот был там еще по поводу этого дела, они подавали апелляцию. Пришли, там вот суд перечислял только ходатайство, которое они заявили, на две страницы. Там у кого-то адвокат заболел, там какое-то решение...
То есть ситуация с женой находится в параллельной какой-то истории, не в этой. Ситуация с сыном тоже. А тут вы видите неправовое судебное решение, которое обусловлено чем?
Попыткой захвата земли. По-моему, все просто.
Попыткой захвата земли. Ну, смотрите, мы голосуем, у нас три варианта ответа. Первый вариант – давление власти, второй вариант – вот эти разборки с женой, и третий вариант – это рейдеры. Вы третий вариант выбираете, правильно я понял?
Вот я, на самом деле, я думал между первым и вторым вариантом, но на самом деле, мне кажется, что здесь какой-то симбиоз из первого и третьего варианта, потому что участие в выборах все равно... наложил какой-то оттенок на все вот это происходящее.
Вы знаете, мне кажется, я знаю, какой оттенок. Он просто стал виден. Да вот он занимался своими делами, а тут вылез на свет.
Это все во благо совхоза. То есть участки-то он пусть и продавал, но это все шло на развитие совхоза.
А как быть с двухэтажным особняком в Испании? Это тоже совхозная история. Туда ездят дети совхозные.
Много у кого из представителей власти, у нас куча особняков.
А он не представитель власти.
Ну, я понимаю, я имею в виду про других.
Не, вы говорите, что все шло в совхоз. Я вот говорю, а вот это, каким образом к совхозу? Говорит, ну, а вот там у там такого-то чиновника, там вообще вон в подвале нашли, сколько там, да, у этого обыск был. То есть вот, Александр, поскольку ему можно, значит, и этому можно. Ваша логика такая?
Не, не то, что можно, но нельзя, конечно. Но кто еще может похвастаться тем, что делает Грудинин? Вот у меня, я говорю,
то есть, то, что он сделал много хорошего, обнуляет то, что плохое он сделал. Правильно я понимаю?
А что плохое он сделал?
Нет, я вот с вами разговариваю, вы говорите, он все вложил в совхоз, игра вот это. Но это не считается, потому что он сделал много хорошего, правильно?
Нет, а откуда средства на покупку виллы? Это какие-то решения были, кто-то его обвинил, мошенничество или в чем?
Ну, откуда они? Заработал на клубнике?
Важное решение, абсолютно.
В общем, спасибо за вашу историю. Ситуация, конечно, непонятная, запутанная. Вот я запутался еще больше, чем был раньше, но мне понятно, что заявления о народной солидарности в пользу Грудинина, они тоже не очень много под собой имеют конкретики. Так, спасибо всем, кто голосовал. Давайте посмотрим, как же считает аудитория радиостанции. 57% наших слушателей считают, что это, безусловно, месть власти честному клубничному бизнесмену, который построил экономическое чудо в отдельно взятом районе Подмосковья. 25% считают, что это история между ним и женой. Да, нужно было, видимо, разводиться 10 лет назад или когда там. Вот. И 18% считают, что это рейдеры, которые вот покушаются на его имущество. Вот такая позиция аудитории. Последим еще за делом. Думаю, что будут продолжения. Ну, а с вами мы продолжим обсуждать и другие темы уже в понедельник в программе «Отбой». Засим, я прощаюсь с вами, а вы слушайте радио.